Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера» на 109 FM. В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Зачем в Нидерландах издают древнерусские песнопения 16-17 веков? И кто этим занимается? Как научиться прощать обиды и как просить прощения? 55 лет со дня премьеры фильма Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В Нидерландах в престижном издательстве «Дон и Мус» готовится к изданию необычный нотный сборник. Среди прочего, там будут опубликованы расшифровки русских средневековых рукописей 16-17 веков. Это ноты многоголосных древнерусских песнопений. А в Германии готовится к выходу виниловая пластинка с этими песнопениями в исполнении российского ансамбля «Экслибрис». Чем объясняется такой интерес и насколько актуальны эти песнопения сегодня? Поговорим об этом с руководителем ансамбля «Экслибрис». На связи с нами Даниил Саяпин. Добрый вечер, Данила.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, о вашей работе по расшифровке рукописей. Что в них настолько интересного, что они заслуживают внимания и что даже в Голландии их публикуют?
Ну, дело в том, что тот пласт древнерусских певческих рукописей, который открывается нам в хранилищах, это в Государственном историческом музее, в Российской государственной библиотеке и многих других хранилищах, он открывает нам удивительный музыкальный лик нашей страны, нашего государства. Совершенно музыка это нам совершенно неизвестна. Мы только сейчас открываем ее, озвучиваем, расшифруем певческие рукописи, поскольку они требуют переложения все-таки в современную нотацию для исполнения. И, конечно, открывается удивительный музыкальный мир, совершенно ни с чем не сравнимый и не имеющий аналога ни в одной музыкальной культуре мира.
А что в нем необычного такого в этом музыкальном мире? И чем эти рукописи сегодня могут быть интересны нам, жителям больших городов 21 века? Мы в другом ритме живем, мы как инопланетяне по отношению к средневековым жителям.
Ну, мне трудно говорить о том, что это нам всем даст, потому что этот вопрос, наверное, решает каждый сам для себя. А то, что мы открываем для себя и записываем, оказывается настолько ценным, что, знаете, как прикасаешься к сокровищу, и уже кроме него мало что тебя интересует. Конечно, это такое преувеличение, но дело в том, что так и есть. Уникальные образцы полифонии, которые были созданы нашими предками в 16-17 веке, и даже уже позже на заимствованном материале западной музыкальной культуры, то, что до середины 18 века, открывает нам просто удивительную музыкальную палитру. Каждый голос в этом многоголосии является не просто каким-то аккомпанирующим, а каждый из них является самостоятельной мелодией, которая действительно может исполняться и одноголосно, и они, звучащие вместе, открывают просто вот какую-то удивительную полифонические формы, ранее неизвестные.
Данил, а вам приходилось наблюдать, как люди, которые оказываются, например, на ваших концертах, реагируют на эту музыку?
Ну, к сожалению, эта музыка интересна прежде всего за рубежом. И изумление, которое читается на лицах людей, слушателей, конечно, этому такое очень серьезное подтверждение. И, собственно, то, что в течение многих лет не удавалось издать здесь, при первом же знакомстве вот голландских издателей с этим музыкальным материалом, на следующий день у меня уже было предложение с изданием этого материала именно в Голландии. Они действительно ознакомились и с музыкальным материалом, и с исполнением, действительно ощутили удивительную красоту, удивительную ценность этого музыкального материала.
А что это музыкальное исполнение, это музыка вообще, и вся эта многоголосная такая палитра, что это дает лично вам? Вы руководите музыкальным коллективом, который эту музыку исполняет, а что вы чувствуете?
Дело в том, что это совершенно аналогичный вид искусства и, ну, сродни каменному зодчеству древнерусскому, древнерусской иконе. Это действительно такой же высочайший уровень культурный, потому что и культурный, и профессиональный, и исполнителей того времени. Потому что это действительно для исполнения это очень трудный материал. Это открывает действительно какое-то вот фантастическое знание этого материала нашими предками и возможность его исполнения. Потому что так же, как и иконопись древняя, так же, как и каменное зодчество древнее, древнее церковное пение было действительно настолько профессиональным искусством, что сейчас оно нам практически недоступно. И стремление к знакомству с этим материалом, его исполнение, это действительно стремление к, вот, к какому-то постижению вот хоть капельки уровня тех певчих, тех мастеров, которые создавали эти песнопения. И через это приближение к какой-то сути музыкальной, которая нам совершенно неизвестна была.
Данил, ну понимаете, в чем сложность? Не только в России, но и вообще, наверное, во многих странах, во многих культурах сейчас тенденция к упрощению. У нас гораздо более простые формы господствуют в нашем быту, в нашей культуре, чем несколько веков назад. И с этой точки зрения, как архитектура того времени, так и песнопение, наверное, выглядят каким-то анахронизмом сегодня, несовременные они. Что бы вы на это сказали?
Я бы не сказал, что это анахронизм. Дело в том, что один из синонимов древнего церковного пения был ангелогласием. И открывая образцы древнерусской певческой культуры для себя, мы открываем своеобразный отзвук небесного ангельского пения, который, вот, возможно, нашими слабыми, несовершенными средствами привнести в современный вот какой-то мир. Эта песня действительно открывает нам образцы чего-то такого удивительного, ангельского и небесного, то, чего мы лишены в повседневной жизни благодаря как раз вот этому упрощению.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо, всего доброго.
Напомню, на связи с нами был Даниил Саяпин, руководитель ансамбля «Икслибрис», который исполняет древнерусские многоголосные песнопения. Ну и чтобы было понятно, о чем мы говорим, предлагаю одно такое песнопение послушать. Фрагмент. «Величание Богородицы», 18 век. Вы слушаете «Радио Вера» на 109.FM. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Простить или попросить прощения. Не всегда это бывает просто. Здесь включается гордость, ложное смущение, страх, непонимание, а как воспримут твои слова. Когда у Адама в Эдемском саду Господь спросил, ел ли ты плод с древа познания добра и зла, Адам не сознался и не попросил прощения за то, что нарушил запрет. Он ответил: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел». А ведь если бы он сказал «прости», вся наша история, наверное, могла бы быть иной. Такую реакцию Адама вполне можно назвать типичной и для нас. Мы нередко стараемся выгородить себя, убеждаем себя, что мы-то в белом. Но внутри от этого легче не становится. Обида, чувство вины, прощение. Обо всем об этом большая подборка публикаций в октябрьском номере журнала «Фома». И в нашей студии обозреватель Дарья Баринова, которая готовила эти материалы. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, к каким выводам лично вы пришли, когда готовили этот материал, и кому, как вы считаете, он может быть наиболее актуален?
На самом деле этот материал может быть актуален, мне кажется, что всем. Во-первых, потому что с темой прощения каждый человек сталкивается с детства. Ну, представьте, да, что мы с того самого момента, когда начинаем хоть сколько-нибудь соображать, да, наши родители учат или заставляют нас, да, просить прощения, если мы там что-то натворили, что-то неправильно сделали. Кому-то из детей прощения просить...
Ну, довольно-таки легко,
да.
А кому-то не
кто-то
очень.
Ни в какую. Поэтому в первую очередь, да, нас интересовал вопрос, а ребенка вообще можно ли научить просить прощения искренне? Можно ли это сделать? Нужно ли это сделать? И как не развить при этом какой-нибудь комплекс неполноценности, да, как не начать манипулировать ребенком? Об этом нам очень интересно рассказал отец Павел Великанов, с которым у нас было большое интервью.
Частый гость нашей студии.
Да. Также, почему эта тема может быть интересна всем? Потому что, наверное, чувство обиды или чувство вины, оно сидит в каждом человеке. Если мы себе зададим вопрос, а я не обижен ли, ну, например, на своих родителей за то, что они когда-то ну, может быть, что-то сделали не так, и поэтому у меня теперь в жизни какие-то трудности. Еще есть такие обиды, которые относятся, ну, можно сказать, к разряду странных обид, каких-то абсолютно нелогичных, о которых нам рассказывал психиатр и психотерапевт Константин Ольховой. Он сказал, что есть одна очень странная обида, это обида на смерть. На смерть близкого человека. Это может показаться очень, ну, как-то смешно, да, ну, как я могу обидеться на человека, который умер? Ну, он же не виноват в этом, да, в том, что он сделал. Но на самом деле в большинстве случаев в человеке эта обида сидит, потому что если умер близкий человек, мама, папа, брат, любимый человек, внутри у нас может быть чувство, что этот человек оставил нас одних, одиноких.
Зачем же ты меня бросил? Зачем ты так сделал?
Другой вопрос, что сегодня, как мы выяснили вместе с отцом Павлом, ну, слово «прощение», оно, возможно, не имеет такого веса, как оно имело когда-то.
Девальвировалось. Так же, как и целый ряд других слов, например, «любовь».
Да, да. Поэтому, наверное, очень важно как-то этот вес этого слова «прости» ощутить в этой жизни, потому что все равно обиды, которые в нас сидят, какие-то непрощенные вещи, чувство вины, которое в нас сидит, оно может нас поедать. Даже если нам кажется, что все хорошо, мы ни на кого не обижаемся, да все нормально.
Насколько
если,
это глубокий процесс прощения, себя, действительно,
да,
насколько это идет изнутри.
Если обратиться к себе, можно понять, что все равно обиды в нас сидят, как сказали мне Константин Ольховой, психотерапевт, и отец Павел Великанов. Они сказали, что ни среди священников, ни среди мирян нет такого человека, которому легко бы было попросить прощения или кого-то простить. Это большой труд, над которым надо очень много работать и очень много в этом разбираться. Поэтому, наверное, для меня это вот самый главный вывод.
Спасибо вам большое за этот материал и за ваш анонс. Мы не будем раскрывать всех секретов, которые есть в этом материале. Здесь действительно указаны конкретные ходы и пути, с чего можно хотя бы начать этот сложный путь. Дарья Баринова, обозреватель журнала «Фома», была в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера» на 109 FM. В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера» на ближайшие дни. Слово Алексею Пичугину.
В Иркутске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, по ночам ожидаются заморозки. В ночные часы в субботу, а также в воскресенье, столбики термометров опустятся до -6 градусов. Днем ясно, без осадков и до +4. В художественном музее проходит интересная выставка «Традиции древних новизна». На этой выставке показаны женские национальные украшения якутов. Помимо традиционных сережек и браслетов, можно будет посмотреть на искусно резные бивни мамонтов. В Новосибирске в субботу ночью около 0 и возможен снег, днем погода не изменится, а в воскресенье также -1, +1, но осадки днем прекратятся. В Новосибирске в субботу пройдет общегородская сельскохозяйственная ярмарка. На площадке возле торгового центра «Роща» можно будет попробовать и приобрести продукцию местных фермеров. В Москве в субботу пасмурно и дождливо, днем и ночью около 10 градусов, в воскресенье дожди прекратятся и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до 12 градусов. В воскресенье – последний день работы гастрономического марафона «Золотая осень», который проходит в центре Москвы аж с 23 сентября. Сейчас идет рыбная неделя. Площадки марафона расположены на Манежной площади, на площади Революции, на Болотной, на Арбате, также во многих других местах в центре города. Хорошей погоды желает вам «Радио Вера» и главный портал о погоде – gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о безудержной осени. Ну и в конце журнала мне бы хотелось сделать еще один анонс. 13 октября с 12 до 20 часов в павильоне номер 75 на ВДНХ пройдет международный студенческий форум, в котором примут участие ведущие вузы страны и высокотехнологичные компании. Они представят гостям свои разработки, а на стендах вузов можно будет получить подробную информацию, куда и как идти работать, получив свое образование. Важным событием форума станет общение гостей со Святейшим Патриархом Кириллом в формате прямой линии. Для участия в форуме нужно пройти регистрацию на сайте правоафиша.орг, и там же можно найти более подробную информацию о том, что будет происходить в 75-м павильоне ВДНХ. Наш радиожурнал подходит к концу, и напомню, что в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На этой неделе исполнилось 55 лет с момента премьеры легендарного фильма Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Главную роль в нем сыграла Одри Хепберн, и эта работа считается одной из ее наилучших. «Завтрак у Тиффани» — история про то, как два человека ищут богатой и легкой жизни, а в итоге находят друг друга и понимают, что главное — это любовь, а все остальное можно решить. Отказ от виртуальных золотых гор в пользу реальности рядом с любимым человеком. Чудесная музыка звучит в этом фильме, и, конечно, песня «Лунная река» в исполнении Одри Хепберн. Ее написал Генри Манчини. Давайте ее послушаем.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. On the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
«Светлый вечер» на радио «Вера».